Дорогие наши радиослушатели, сердечно приветствуем вас в эфире «Бесед» в студии «Радио на пути». Я, постоянный ведущий этой радиопрограммы Вадим Гетман, рад, что у нас с вами новая встреча. И, конечно же, я готов представить нашего гостя, но вначале пару дежурных объявлений. Программа наша в районе Большого Сиэтла выходит в эфир по средам и четвергам. В среду слушайте нас на частоте 11.50 в диапазоне средних волн с 6 до 7 часов вечера. Повтор на следующий день в четверг. Кто не успел, можно рано встать и послушать нас снова с 5 до 6 утра. Знаю, что рановато, но есть те, которые едут на работу и слушают нас даже в этот ранний час. Позвонить нам можно по бесплатному телефону 1-877-627-8844. И хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим отзывам, пожеланиям, замечаниям, предложениям для наших передач. Еще раз наш бесплатный телефон 1-877-627-8844. И, наконец, слушать нас можно также и в интернете, либо на KKNW, это та радиостанция, которая транслирует нас здесь, в Большом Сиэтле, либо на радио «На пути», это христианское интернет-радио, 24 часа в сутки, на котором мы также выходим в эфир в то же самое время, napути.info. Наши программы в архиве на сайте Церкви Спасения, где находится наша студия, Церковь Евангельских Христиан-Баптистов в районе Большого Сиэтла, salvationbaptistchurch.com. Сегодня в нашей передаче принимает участие наш брат во Христе Александр Савчук. Александр, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Давайте начнем со знакомства. Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы родом?
Знаете, такой банальный вопрос, но для меня он обычно самый трудный, когда меня спрашивают, откуда ты. Дело в том, что сейчас я проживаю в городе Кент. В город Кент я попал из города Владимир-Волынский, Волынская область. В город Владимир-Волынский я попал из города Сокаль, Львовской области. Перед этим мы жили в Сибири, Новосибирской области, село Варламово. Ну, а вообще родился я в Киргизии, поэтому...
География большая.
География очень большая, и очень тяжело ответить, откуда я конкретно. Но большую часть жизни провел на Украине и в Сибири.
Кем вы больше себя считаете? Украинцем, русским или таким американцем уже?
Ну, думаю, что украинцем, и им и останусь.
Александр, я знаю, что у вас была довольно сложная жизненная дорога. Расскажите, с чего все началось и какую дорогу вы сперва избрали в молодости?
В связи с тем, что такая у нас обширная была география наших переездов, обычно у меня спрашивают, может быть, родители были военные. Ну, в какой-то мере можно сказать, что да. Отец в свое время воевал в армии УПА, и поэтому был выслан в Магадан, и там они познакомились с моей мамой. И оттуда поехали греться в Киргизию, и там я родился, как я уже говорил. И весь наш уклад жизни, нашей семьи, я не помню, чтобы у нас в доме была там какая-то икона, не говоря уже там о какой-то Библии или какой-то духовной литературе.
Вот, и... То есть никакого соприкосновения с религией, да, с детства не было?
Вообще никакого, потому что основное, как бы, детские годы мои прошли в Сибири, это тайга, медведь-хозяин, там по сегодняшний день, насколько я знаю, нету вообще никаких церквей, ни православных, ни католических, не говоря уже о каких-то протестантах. Хотя высланные там были немцы, и у них что-то там происходило, я думаю, потому что на то время не был очень взрослым, я там закончил 4-й класс, и в 5-м классе я уже пошел в городе Сокаль, и там я первый раз в жизни увидел церковь православную, как она выглядит снаружи, вот просто как здание, как строение. Да.
Что вы при этом подумали?
Ну, мне было очень интересно, было очень интересно. Я задирал голову, смотрел на вот эти все, на купола. Они стояли так две рядышком, католическая и православная. И когда подходили к католической, там очень много скульптур разных таких, лепнине. Вот было мне очень интересно. Но вовнутрь я попал уже где-то в классе в 7-м, когда я уже был в городе Владимир-Волынском. Мы с ребятами-одногодками как-то на Пасху решили посмотреть, что же там происходит. И мы первый раз зашли внутрь и понаблюдали. Вот такие были познания о Боге. Я думаю, что, исходя из этого, что вот такое было начало, оно и привело к тому, что, как знаете, ком снежный по нарастающей набирает на себя. Вот так вот такое абсолютное неведение о Боге, о его каких-то заповедях, о каких-то стандартах. привело к тому, что, как я люблю говорить, я с детства заболел такой болезнью, которая называется, у меня начало все прилипать к рукам обычно. Ну, в основном это были чужие вещи, да, вы понимаете, что я утрирую. Вот, и это с детства началось, и оно так прогрессировало в процессе всего этого. И класс уже, когда я попал первый раз в Успенский собор, то это уже не было там ручка у одноклассника, это уже болезнь была в прогрессе.
Начинается с малого, и потом больше и больше, да?
Да, да, оно уже... Сам взрослеешь, взрослеют твои аппетиты, желания. Вот, и... Всякими способами, я помню, как сейчас, всякими способами пробовала со мной как-то бороться или, как сказать, или воспитать меня. Это моя классная руководительница, Зоя Сергеевна, такая была. Может быть, она еще и жива. Она прикладывала массу зусиль. Я извиняюсь,
усилий,
иногда
да,
перехожу иногда на украинский. Хотя вырос в Сибири, но легче как-то по-русски, по-украински думать. И она массу усилий прилаживала к тому, чтобы как-то меня исправить. Она вот то пугала меня там директором, директор не помогал, они таскали меня в детскую комнату милиции, вызывали родителей в школу там, и всякие спасики способы. Потом она перестала со мной ругаться, решила мирным путем договориться, что, мол, не надо тут ни за что платить, ни за какие там продленную группу, только вот туда ходи, вот там будешь списывать домашнее задание, только вот ничего не чуди, чтобы ничего больше как-то и дай добыть этот года, чтобы я уже как-то 8 классов закончил и как-то меня оттуда выпереть с этой школы. Вот так вот.
В общем, вы портили картину, мягко говоря, там вот в школе, да?
Мягко говоря, да. Она мне как-то говорила, что у меня были такие мальчики, у меня были такие девочки, а ты вот появился в моем классе. И там она использовала еще там несколько ругательных слов, что я испортил ей класс.
Вот. Вы вышли из школы, и как вот дальше было все?
Вышел я из школы, я закончил 8 классов, пошел в вечернюю школу, устроился в сапожной мастерской, там тоже один сезон проработал, потом закончил автошколу, и так до армии, как говорят, протынялся, прошатался между небом и землей. И когда уже забирали меня в армию, то очень многие вздохнули с облегчением, в том числе и моя классная руководительница, хотя уже не было, как бы она, ну, не было я ей подотчетной, но тем не менее... Вот, и родители, и все имели надежду, что, ну, вот армия тебя исправит, там, вот все как-то в бывшем Советском Союзе, все на это как-то полагали большие надежды, что вот в армии его там, как-то там его там воспитают, исправят, да. Вот, и как я, когда я рассказываю, я обычно навожу пример, если я не ошибаюсь, 5 глава Евангелия Марка описывается, когда Иисус переплыл озеро Генесарецкое, и его вышел встречать один бесноватый. Написано, что его жилище было в горах и в гробах. Отдельно он жил. Его пытались связать несколькими цепями, но он, написано, все постоянно эти цепи рвал. В украинском переводе и кайданы турощив, и бих, и бился, и бежал, и бился об камень. И я вот провожу эту аналогию с собой, что вот так вот постоянно на меня какие-то накидывали цепи, как-то меня старались приструнить, как-то старались сдержать, чтобы вот... А я эти цепи рвал, вот то-то милицию рвал, то-то рвал, то-то рвал. И вот в конце концов набросили вот эту цепь армии и думали, что вот там уже вот его закроем, его как-то там вздохнем с облегчением. Но через год я был уже дома. Я и ту цепь разорвал. Вот, написали мне в военном билете, что я негоден к строевой службе, и списали домой. И я был очень рад, такой собой доволен, что я такой герой, чуть ли не подвиг совершил, что вот у меня я так все получилось, и такой я молодец.
Ну, дальше больше. Я понимаю, что тоже на этом, к сожалению, не остановилось. И давайте расскажем дальше, что же было потом.
Вы знаете, этот момент, наоборот, послужил не только остановкой, а наоборот, еще большим таким мне стимулом. Я почувствовал, что я вот так всех могу легко обвести вокруг пальца, что даже я вот там эту всю комиссию так ловко обошел, что они меня признали негодным, я почувствовал себя, ну, вообще таким...
Суперменом
неуязвимым,
таким, да.
Да, каким-то суперменом, что все дозволено, все можно, сейчас можно списать на вот это, что я тут типа как негоден, и на этом все. И пришел я домой, погулял 7 месяцев, и за эти 7 месяцев нагулял себе на 7 лет. Я в июне пришел, а в январе меня уже судили. Так я праздновал свое 20-летие тогда, на то время, 13 января 90-го года. Я праздновал свое 20-летие, и с друзьями мы так напраздновались, что через полгода меня судили на 7 лет усиленного режима. Отвезли меня в Ровенскую область, Рафаловка есть там такая, 318-76, не знаю, как она сейчас номеруется. Вот, и опять же многие вздохнули опять с облегчением, думали, ну все, ну наконец-то. Наконец-то мы его спрятали надолго и надежно. Я пробыл там чуть больше 3 лет, и там уже так не получилось, ногу через заборы домой. Ну, там случилось так, что, не знаю даже, как это объяснить, постоянно такое, знаете, желание выделиться, желание лидерства какого-то такого вот, показывания себя, что вот я вот не такой.
Даже в этой тюремной среде, да?
Да, да, даже в этой тюремной среде. И я там подрался с одним из оперно-полномоченных. Лейтенант Мамчер был такой. Немного побил я его, потом побили меня. И, короче, через 3,5 года меня увезли из этой зоны, добавили мне год, поменяли режим и... поменяли срок, добавили срок, поменяли режим и отвезли на строгий режим в Винницкую область. 81-я такая, там на Стрижевке, 4 километра от Винницы. Там я пробыл 4 месяца, меня судили вкрытую в Житомир. Это единственное место для строгого режима на всю территорию Украины. На то время было, не знаю, может, сейчас что-то изменилось, где собирали вот таких самых цвет такой, ну, как я говорю, прямым текстом, самых отпетых негодяев туда. Вот по камерам их садили. Это камерная система, это тюремное заключение. Вот.
Это были одиночные или по несколько человек?
Нет, это были массовые камеры. У нас была одна из самых больших, она единственная была такая, 115-я на 40 человек. Вот, тогда еще была работа, нас выводили на работу, мы делали пружины для матрасов. Вот, и таких камер было несколько со всей... Украины было там представители. Вот, и вот этот процесс, я так не раз вспоминаю, я думаю, что он ну, никогда бы не закончился. То есть я все равно куда-то катился, что-то еще.
Страшно представить, куда это могло было бы и привести, да?
Да, да. Сейчас, когда я об этом думаю, то действительно страшно. И не то, что страшно, я думаю, что самый лучший вариант для меня на сегодняшний был бы то, что я где-нибудь бы на особом режиме с открытой формой туберкулеза где-нибудь сейчас бы загибался. Вот это самый лучший вариант, потому что в основном там оно так все и заканчивается.
Я так понимаю, что именно вот на этом строгом режиме произошло ваше знакомство впервые со Словом Божьим и с верующими.
Точнее, я само Слово Божье увидел чуть-чуть раньше, когда я сидел в одиночке, когда мне меняли режим с усиленного на строгий. Меня держали, я просидел полгода в одиночной камере. И в то время я перечитал массу литературы всякой, какую только был доступен, ну, сами понимаете, полгода времени в одиночной камере, времени в вагон, как говорят. И я перечитал массу всей литературы, какую только мог, до которой только мог дотянуться. И как сейчас помню, напротив в одиночке сидел Андрей Порошин такой, и я ему кричу: «Андрюха, я вам все книги тут все перечитал, мне уже крышу рвет, я уже с дуру начал Библию читать», я так извиняюсь дословно.
Да-да.
Он мне говорит: «Ну что тебе, пихануть религиозной литературе? Ну, в смысле, передать тебе в камеру?» Я говорю: «Ну, пихани». И вот он вышел и пиханул мне религиозной литературы. Я не помню, что там было конкретно, но помню, что там среди прочей литературы был Новый Завет карманного формата, гедеоновский. Вот. И вот это в первый раз я его увидел, как он выглядит, что это такое, да. И я сам своим умом дошел, ну, исследовал, что это такое, что это за циферки, что это за звездочки, зачем они тут находятся. Ну, там все-то написано, эта информация.
То есть главы, стихи, да, для вас все это было в диковинку, но вы постепенно смогли узнать.
Да, да, времени там, я же говорю, у меня много было, и поэтому я все это так исследовал, я понял, проверил несколько раз вот эти перехрестные места, ссылки, совпадают, вот, думаю, ну, классно, и начал читать. Вот это было там, это еще был усиленный режим. Как сейчас помню, я прочитал 20 глав Матвея. Я читал постепенно, так знаете, от начала как начал. 21 глава, если я не ошибаюсь, это описывается въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Я прочитал первых 3 стиха, рассмеялся, закрыл это Евангелие, отбросил вот так вот в сторону и сказал так, ну, сам себе, потому что одиночка. Говорю, ну, пацаны, вы классную книгу написали, эта книга для нас.
А что же заставило вас так поступить?
Если вы помните, первые стихи говорят о том, что когда Иисус надлежало войти ему в Иерусалим, он послал учеников и сказал, как вы зайдете в исцеление, увидите осленка, отвяжите и привезите его ко мне. Если кто вас что спросит, скажите, что он нужен Господу. Это первых 3 стиха. На вот этом стихе я рассмеялся, и я понял для себя по-своему, что с сегодняшнего дня иди, бери, что хочешь, а будут тебя спрашивать, отвечай, это нужно Господу. То есть абсолютно замусоренный, засоренный разум, он ничего там не может увидеть другого.
По-своему интерпретирует, да?
Да, я понял, что эта книга для нас, теперь все есть.
Железное. Оправдание ворам.
Все, да, иди, бери, что хочешь, если будут спрашивать, это надо Господу. И я перестал читать. Я перестал ее читать, и все так уже. Потом я досидел в этой одиночке, мне поменяли срок уже. Потом я на строгий приехал, все закрутилось, закрутилось. И потом уже как бы повторно я ее взял в руки, когда был в Крытой. Это уже был Житомир в ТЗ. Тогда я ее взял повторно, и там я в первый раз выучил молитву «Отче наш». Когда первый раз я читал, я ее просто пропустил. А вот когда я ее второй раз взял в руки, уже на строгом режиме, мне уже было 25. Я впервые выучил себе, сам себе выучил молитву «Отче наш». И сам себе начинал так утро. Я не знаю, для чего я это делал, потому что я не собирался ничего менять, я ничего и не менял. Я также крутил самокрутки, я также играл в карты, все было на своем месте, но каждый день я начинал с молитвы «Отче наш».
То есть что-то было, ну, такое побуждало это делать, да? Какое-то было осознание того, что это необходимо.
Не знаю, не могу вам сказать, было ли осознание или это, ну, не знаю. Просто пришло, наверное, время на то вот время выучить молитву «Отче наш». Я встретился там первым человеком верующим, он оказался моим земляком с Новой Выжвы, Волынская область. Я обратил на него внимание, что он, когда садился за стол, он всегда там глаза закроет, руки сложит, там что-то там. Я так на него искоса поглядывал, потом у него спрашиваю, что ты, мол, делаешь? Он говорит, ну вот, я там молюсь, там туда-сюда, и он мне подарил другой Новый Завет, уже больше вот такого формата. Объяснил мне там, что мог. Я уже не помню, что конкретно объяснял, но я точно помню, что он мне, я ему говорю, Вовчик, ну подожди, ты не пыли. Ну, вот я сейчас назад вернусь в зону. Я же только приеду, сразу мне же там принесут, там, и туда, и сюда, и того, и этого. И что ты мне предлагаешь, отказаться от этих вот удовольствий таких? А он достает этот Новый Завет, говорит, а ты им достань и скажи, а вот, мол, ребята. Я опять рассмеялся, говорю, ты что, больной? Ну, тут братва пришла, принесли всего, а ты мне тут вот Новый Завет. Вот. И так мы расстались. Он не был каким-то великим проповедником, он сам, может быть, год передо мной покаялся. Кстати, уникальный был человек, он Библию прочитал за ночь полностью, от корки до корки. Он очень быстро читал и очень много тоже читал. Вот, это было второе такое, как бы, пояснение, прояснение. И так и случилось, как я говорил, когда закончился срок пребывания в ТЗ, меня опять вернули в свою зону. Опять этот Новый Завет где-то там внизу в сумке так и остался. Все опять закружилось по новой, по тем же колеям. Единственное, что я, ну, как бы это сказать, я отошел от дел, как там говорят. То есть я перестал. Я до этого был смотрящим за отрядом, а тут я просто уже начал ходить на работу, отошел от такой блатной жизни. Вот. Вот это все изменения, больше никаких не было. И на то время у меня уже было, появилось две заочки. Заочка — это заочные знакомые, то есть с которой ты никогда не виделся, ну, что-то там письма пишешь друг другу, там, люблю, туфли куплю. Вот. И у меня их было две. Одна была в Киеве, она была регентом хора в каком-то православном храме, а вторая помоложе была херсонская девочка. И вот я с обоими ими переписывался. Ту называл запасной аэродром. Это, значит, вот это первая женщина, она была старше меня лет на 10 с Киева. Она приехала как-то раз ко мне на свидание. Тоже что-то мне там говорила, что-то мне высылала, какие-то трактаты, четки, помню, прислала с крестиком, там еще что-то там такое религиозное, какую-то иконку. Вот. И она как-то приехала, мне спрашивает, ну, в процессе разговора, там 4 часа дают свидание через стекло. Она мне в процессе разговора спрашивает, ну, в хоре петь будешь? И вот не поверите, за долю секунды у меня пролетела мысль в голове, что петь в хоре — это значит быть внутри церкви. А внутри церкви обязательно должна быть какая-то старинная икона и как минимум позолоченный один крест. И я отвечаю: «Конечно, буду». Да, это вот сейчас, да, смешно, но тогда мне это за доли секунды пролетело, что это ж можно церковь ограбить так умело. Я ж буду изнутри находиться, да?
Оказывается, как работает, ну вот...
Мышление. Да, мышлительный процесс вообще. Поражаешься, да. Вот. И мы с ней, ну, не то что расстались, она уехала, мы дальше продолжали друг другу писать письма. Но я как-то больше уже интересовался Библией. Мне мама привезла уже полную Библию большую. Если знаете, называют ее так, скоуфилдовская, с комментариями Скоуфилда. Я ее почитывал. Там еще тюрьма, она же не просто тюрьма, есть еще тюрьма в тюрьме. То есть еще в самой тюрьме есть такие камерные помещения, куда тебя закрывают, как я говорю, за примерное поведение и добросовестное отношение к труду, в кавычках. И вот когда меня закрывали в БУР, это барак усиленного режима, ПКТ, а ПКТ дают от месяца до полгода. Вот я обычно с собой брал Библию. Вот меня как только в камеру, так сразу я с собой беру Библию, потому что времени вагон. И начинал там почитывать, что-то там искать, что-то умничать. Очень мне на то время, помню, очень нравилась книга «Экклезиаста». Я ее воспринимал как такую философию, что вот ветер кружится, возвращается на круги своя, все реки текут в море, а море не переполняется. Для меня это было открытием. Я первый раз в жизни из Библии узнал, что реки текут в море, а море не переполняется. Нормальные люди об этом узнают в школе, но я это узнал из Библии. Вот. Опять же, изменений каких-то видимых не происходило. Я продолжал, как я говорю, курить самокрутки, там играть в карты, но был интерес, вот жажда такая вот этой вот философии, как я ее воспринимал. И когда мне уже оставалось до конца срока 4 месяца, я уже, как говорили, там одной ногой стоял на свободе, я помню, как сейчас, это было чуть, может быть, раньше, за 5 месяцев до конца, я пришел к выводу, что Бог есть. Вот читая Библию, вот, и повторяя себе «Отче наш», и живя вот в той же самой жизни, но я пришел к выводу, что Бог все-таки есть. Я ни с кем об этом не делился. Я помню, что это было одиночные такие рассуждения. И я поймал себя на мысли того, что, ну, я понимаю, что Он есть, но я не верю в то, что Он есть.
Это как?
Это вот, знаете, вот меня так озарило просто, что я согласен, что Бог есть. Но я не верю в то, что Он есть. И я понял на тот момент, что это две большие разницы. Знать о Боге и верить в Бога. Это очень две большие разницы. Я думал, что любого человека останови на улице и спроси там, ну, знаешь ли ты, что Бог есть? Думаю, что в 99%, ну, может быть, не в Америке, а на территориях Советского Союза, скажут, что да. Но, опять же, 99,9% они не верят в это. И когда я пришел к этому выводу, вот я сейчас вспоминаю, да, у меня пришла такая... Я начал молиться. Вот представьте, я пришел к выводу, что Бог есть, и я сам себе придумал молитву, потому что, ну, слышать где-то от кого-то я не мог ничего. Там никто в то время, никто не заходил в тюрьму, ни субботники, никого там не было в такой период. Сейчас-то уже посещают. Но тогда не было никого, и не было у кого спросить что-то. Я пришел к выводу, что Бог есть, и я начал молиться: «Господи, дай мне поверить в то, что Ты есть». Когда я сейчас вспоминаю эту молитву и так ее разлаживаю по полочкам, так абсурд полнейший. Я обращаюсь к тому, в кого не верю. Но у Него прошу, чтобы Он мне дал поверить в то, что Он на самом деле есть. Абсурд полнейший, но что интересно, что Бог смотрит не на умность молитвы, не на ее грамотность, на ее искренность. Это была правда. Это была искренняя правда, и Бог это видел, что я не могу поверить в то, что Он есть. Я соглашаюсь, что Он есть, но я не верю в то, что Он есть. И когда я так вот начал молиться, я не знаю, сколько прошло дней, может быть, 1, а может быть, 10, я не замечал время, для меня этого не было важно. Но я помню тот момент, когда я проснулся утром, когда мне уже оставалось 4 месяца, и я просыпаюсь утром и слышу, вокруг меня люди ругаются. скверные ругаются, матом ругаются. И для меня оно настолько противно, настолько мне плохо аж делается физически, меня начинает тошнить, я не могу, вот просто не могу здесь находиться, меня всего коребит, у меня идет дрожь по телу, я не понимаю, что со мной делается. Я опустил ноги, так сел на нарь и задаю вопрос, говорю: «Господи, что это?» И получаю четкий-четкий ответ. «Вот он я, Господь. В листочках, которых ты видишь, это я. В траве, которую ты топчешь, это я. В воздухе, которым ты дышишь, это я. Ты не просто дышишь воздухом, который я сотворил, ты дышишь мною, потому что я все наполняю собой». Вот, вот дословно вот так вот мне приходит такое осознание. Я беру Библию в руки и тогда говорю: «Господи, значит, так значит, это правда? Правда». Исходя из этой правды, меня ждет неутешительное будущее. Я понимаю, что, что это правда. Я не просто понимаю, я начинаю верить в это. Я и до этого понимал, что это правда. Там очень многие люди понимают, что это правда, и очень бережно относятся к Библиям, что, что интересно. Их там не рвут, не разбрасывают. Ну, есть, конечно, варианты, но в основном очень бережно. Но тут у меня приходит вера, что это не просто правда, а вера в то, что это правда. И я не знаю, что делать. Я опускаю глаза в землю и начинаю шептать: «Прости, во имя Иисуса Христа, прости». Мне начинает мелькать жизнь моя перед глазами. Все вот эти картинки, начиная, может, там от лет 5, когда первый раз у бабушки украл 5 копеек, и кончая, когда уже вернулся скрытой. И все это так мелькает, знаете, перед глазами мелькает, мелькает. И я опустил глаза в землю, вышел в локальный участок возле барака, и так там называется, тасануться. Хожу так туда-обратно, от забора до забора, и шепчу, глаза в землю, шепчу: «Прости, во имя Иисуса Христа, прости, прости, во имя Иисуса Христа». Я не знал, что еще можно говорить, я не знал никаких молитв, как я уже говорил, на то время я только знал молитву «Отче наш», я никогда не слышал, чтобы кто-то как-то по-другому молился, и поэтому вот все это так происходило. И я ходил, вот так вот шептал, мне физически сдавило вот здесь вот в районе сердца, очень-очень болело, очень такая давка такая. Я думал, может, я неправильно как-то хожу, может, надо распрямиться, потому что давит и не проходит. И это не было, знаете, сиюминутно. Это прошло 3 суток. Я в покаянии провел 3 суток. Это не было 3 минуты. Я просто ходил, не мог поднять. Мне было стыдно посмотреть людям в глаза. Я почему-то, мне казалось, что все видят вот эту вот мою грязь, вот эту мерзость, вот такое. Я так из-под лоба так на кого-то так гляну, а он на меня смотрит, думает: «Ой, все, он видит, он знает обо мне все. Ой, как же это стыдно так». И вот представьте, меня окружают убийцы, воры, насильники, а мне стыдно им посмотреть в глаза. Я кажу, мне кажется, что они намного лучше, чем я. Я настолько испорчен, настолько плохой, настолько мерзостный, что я не могу даже им, этим преступникам, посмотреть в глаза. И я ходил вот так вот, шептал: «Прости во имя Иисуса Христа», ложился с этой молитвой, просыпался с этой молитвой, схватил Библию, думаю, где-то здесь надо, чтобы стало легче, надо читать, надо откуда-то надо читать. Я открыл от Бытия и начал читать от Бытия, читаю, сутки читаю, вторые, а мне не проходит, мне болит. И на то время были там группа осужденных, на которых говорили верующие. По сегодняшний день не знаю, к какой они конфессии относятся, но там очень мало в этом кто разбирается, очень мало что делят верующие, да и верующие. Я побежал к одному из них, мы так чуть-чуть были знакомы, Коля, его звали. Я говорю: «Коля, ну вот слушай, вот так», и рассказал примерно как вам, что вот у меня болит, что вот так. А он мне говорит, ну по-украински говорит: «Дякуй Богу». Я говорю: «Да за что ж дяковать-то? За что благодарить-то?» Он говорит: «Благодари Бога, что дал тебе увидеть, насколько ты нах, немощен и беден». Я говорю: «Коля, а что читать? Где читать?» Я вот от Бытия начал. Он говорит: «Читай псалмы хвалебные, читай псалмы, сотый хороший псалмом, читай хвалебные псалмы и благодари Бога». И вот это все наставления. Мы расстались, потому что он жил на одном отряде, я на другом. И, как я уже говорил, мне оставалось 4 месяца до конца срока. И, если не ошибаюсь, 8:35. «Если Сын освободит вас, да, вы истинно свободны будете».
Евангелие от Иоанна, да?
Да, вот это вот я вот в тот день я вот это пережил, знаете. Я остался за забором, забор остался тот же. вышки остались те же, колючая проволока и собаки, все то же, но я был свободен. Вот я не могу вам этого передать.
Со Христом мы в тюрьме. Свобода.
Да, без Бога весь мир тюрьма. Аминь. Я вот просто был свободен. Я даже думал пойти в штаб и сказать: слушайте, давайте с кем-нибудь поменяемся, кого-то отпустите, а меня оставьте. Но мне настолько было просто, настолько было легко, меня перестала давить вот эта вот атмосфера, перестала быть недовольство, что надо ложиться в 10 часов, отбой там была постоянно. Постоянно там были какие-то пререкания с начальством. Как это 10 часов отбой? Мы тут 10 часов только начинаем жить, тут вот достали там чего-то, тут только карты разложили, а ты говоришь отбой. Да, там постоянно какие-то препирания, то потом я уже ложусь и слышу, объявляют отбой. Я так одеяло натягиваю на себя и сижу, да говорю: Господи, да слава Богу, что есть отбой. Это ж можно лечь поспать. Это ж надо благодарить, а вы недовольны. Да чем вы недовольны? Вам вообще не надо дать спать. Вас надо дубинами гатить с утра до вечера. Вы же ничего же не делаете. Вы же паразиты. Вы же вас пользуете. Никакой вообще. Вы же не, ну, на то время уже Советский Союз распался. Это же был 97-й год, конец 97-го года. Это был сентябрь месяц. И работы не было никакой. Да? Мы ничего не производили, мы ничего не делали. И нас еще кормили, поили и давали даже поспать. Да, и я во всем этом видел благодарность. Я как сейчас помню, я приходил в столовую, и у нас там такая конвейерная система. На конвейере выезжает тебе на транспортере миска твоя с похлебкой. И постоянно возле этой амбразуры, ее называют амбразурой, окошечко, из откуда выезжает эта миска, там постоянный баталь, там постоянно война. Почему называют амбразура? Да? Потому что на нее там кидаются, как матросов, там постоянно какие-то разборки, там выезжает эта миска, а в этой миске такая водичка землянистого цвета, да, такого серого, асфальта мокрого. И в этой водичке нету ничего вообще. И вот тот, кто берет эту миску, нагинается туда, в эту амбразуру, там начинает с этим поваром что-то спорить, там, ну вот, тут ничего нету. А тот ему там, да тут тоже, мол, ничего нету. Он ему в морду эту похлебку, тот его черпаком, и там уже милиция, там уже все. Я стою в очереди и думаю: да чем вы недовольны? Да это ж манна с неба падает. Вы же ничего не делаете, вас манной кормят. И вы еще возмущаетесь. Да чему ты возмущаешься? Да тебе вообще надо раз в трое суток давать этой похлебки. Ты еще не поверите, подходит моя очередь, и мне выкатывается целая миска картошки. Вот передо мной вода, и после меня вода. А мне вот выезжать. Я не нагинался вам амбразуру благодарить, я поднимал глаза в небо, я знал, откуда эта картошка. Говорил: спасибо тебе, Господи, и шел за стол и принимал пищу. Вот такие моменты произошли, такого свободы, как я говорю, внутренней, да, меня перестало тянуть к этим картам, к этим сигаретам, к наркотикам, прочего момента. Я просто стал свободен. Вот воистину, если Сын освободит вас, вы истинно свободны будете.
Да, действительно, наверное, только тот, кто прошел через такие испытания, может понять, что такое настоящая свобода, которую может подарить Иисус. Я сегодня беседую в программе «Беседы в студии Радио на пути» с Александром Савчуком. Что произошло после вашего освобождения?
Что произошло после освобождения? Особого я вам скажу ничего, потому что я воистину и вышел на волю свободным. Да? Ну, я просто перешагнул порог и пошел. Мне ничего не было как-то удивительного, чего-то такого. Первое, что, немножечко вернусь назад, когда мне оставалось 4 дня до конца срока, тогда я первый раз увидел верующего человека, который зашел со свободы к нам в зону, и о чем-то он там говорил. О чем говорил, не помню, но когда я выходил, прощался с ним в дверях, я говорю, помню, что его Михалыч звал. Я говорю: Михалыч, я уже вас не увижу, потому что мне 4 дня осталось, а он обещал прийти через неделю. А он мне говорит: обязательно ищи нашу церковь. Я говорю: а кто вы? Автоматически так. А он мне: адвентисты седьмого дня. Я говорю: ну, все, понял. И так мы расстались. К чему я это сказал? Потому что первая мысль, какая у меня была, когда я вышел, это найти церковь. Я не знаю, откуда пришло мне такое в голову, или я где-то это вычитал, или оно мне приснилось, или это просто Господь Духом Святым. Я помню, что у меня сидело такое предложение в голове: «Церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине». Я не знаю, где я взял это предложение, но вот оно у меня сидело в голове.
В том плане, кого искать, да?
Да, да. «Церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине». Все. Я ее начал искать. С чего это началось? С того, что когда мы только приехали домой, меня приехал встречать мой брат родной, и мы только приехали во Владимир-Волынский, там возле автостанции раньше была районная доска Пушаны, это районная доска почета, да, и на то время уже всех их поснимали, но остались такие рамочки большие. В одной из рамочек красовалась надпись «Проводится евангелизационное зібрання в улице Незалежності 54». Евангелизационное собрание улица Независимости 54, да. И я когда вышел, вот это первый мой взгляд упал на нее, я думаю, Господи, может, это голос Твой, может, это и есть та церковь, которую я ищу. И я пришел домой, разузнал у родителей, где эта улица, потому что названия уже поменялись. Мне мама говорит, ну, это бывшая Тельмана, вот оттуда пойдешь, туда пойдешь, помнишь, помнишь. Вот. Ну, я им не говорил, что я ищу, для чего я спрашиваю, какая это улица. Я ничего не говорил, я просто ходил и искал. Не знаю, стоит ли в деталях рассказывать, как я это искал, но тот дом я не нашел на улице Незалежности. Там я дошел до конца, там нет вообще последний номер, что-то 34, там нету никаких домов. Я встретился там с другим человеком, который именно назывался так, как тот Михалыч мне сказал. Я пошел к маме моего одноклассника, и ей засвидетельствовал, что вот так, так, тот Бог, там то все. Она говорит, слушай, у нас там на работе один работает. Вот они, говорит, как-то так называется, я вот не помню, что-то там в седьмой день. Я говорю, адвентисты седьмого дня. Она говорит, да-да-да-да. Я говорю, слушайте, мне обязательно его надо найти, это же мне же говорили о нем. Вот, я встретился с ним, ему примерно так, как вам рассказал. Он мне говорит, ну, приходи, будем искать вместе эту истину. Я говорю, да истину не надо искать, она найдена уже, она вся во Христе. Мне нужна церковь Иисуса Христа, поклоняешься Богу в духе и истине, саму истину искать не надо. Он так посмотрел на меня, говорит, ну, я не знаю, как называется та улица, где мы собираемся, и все эти названия, мол, все поменены. Ну, ты город знаешь? Я говорю, ну, я вырос здесь. Ну, вот если пойдешь там, потом туда, вот повернешь, вот там вот мы. Я говорю, окей. И если в первом варианте Господь закрыл мне глаза и провел мимо, то во втором варианте я услышал, что надо прийти в субботу вечером, не знаю почему. Я пришел по тому адресу, который он сказал, не по адресу, а по тому дирекшену. Вот. А там темно, нет никого, стоят во дворе два мужичка каких-то, но я так до них дошел, развернулся и выхожу на выход. Один из них мне говорит, секундочку, вы что-то ищете? Я разворачиваюсь к нему и говорю, церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине. Он мне говорит, а как вы это понимаете? Я говорю, ты знаешь, я, наверное, еще этого не понимаю, но я знаю, что она есть, ее надо найти. Так начался разговор, мы познакомились, он говорит, ну, сегодня тут у нас ничего нету, приходи завтра. Там-то и там-то будет ехать церковный автобус, туда-то, туда-то можешь выйти, они тебя возьмут там и так далее. Вот, и так я попал в этот дом. Что получилось, что в одном доме собирались на то время и адвентисты, и баптисты. Только адвентисты собирались в пятницу, а в субботу вечером у баптистов была спевка. Но в этот день спевка была отменена. А эти двое то ли забыли, то ли не знали, они случайно тоже туда, как говорится, ну, случайности не бывает, пришли, и я, опять же, случайно туда, и вот так вот я первый раз попал в церковь, это уже, может, прошло несколько месяцев после того, как я освободился. Вот, ну, я ничего не сделал, знаете, с первого встречи я не сделал никакого вывода, я все ходил у Господа, все спрашивал, Господи, ну, где я, где, как я... Я понимал четко, я прочитал в Библии, что дома и дома молитвы наречется все. Я это понимал, что должен быть дом молитвы. Ни Успенский собор, ни там Почаевская лавра или еще что-то. Написано дом молитвы, все. Если было написано Почаевская лавра, я поехал в Почаевскую лавру, без разговоров. Для меня на то время четко написано то, что в Слове Божьем было единственным руководством, единственным маяком, по которому я что-то вот принимал, какие-то действия. Вот если есть так написано, значит, оно так должно быть так. И когда я прочитал, что дом молитвы, все, я искал дом молитвы. Я их нашел на то время 3 в нашем городе. На всех написано дом молитвы. И я ходил, опять спрашивал, говорю, Господи, ну так не может быть. Либо я одна дорога, правда и жизнь, да, либо нас 3 дороги, 3 правды и 3 жизни. Но не получается так. Где-то должно быть как-то одно. Вот, и вот так первый раз я попал на собрание и познакомился с верующими там. Как я говорю, с первой встречи я не сделал никакого вывода, я ходил дальше, спрашивал, молился. Пришло время, когда Господь вмешался сам, и, ну, долго это рассказывать. Короче, я пришел к выводу, что это здесь, да. Не то, что пришел к выводу, что мне что-то понравилось, а я на этом расскажу. Я когда искал, задавал вопросы и читал Библию постоянно, да. Я помню, читая, опять же, это Евангелие от Ивана, где написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И меня вот это, знаете, поразило, вот просто прошило. Я думаю, вот, вот критерий, по которому надо искать. Не потому, какой большой дом, не потому, что на нем написано, не потому, как там одеты или обуты. Ну, вообще ничего. Критерий, вот, единственный критерий. Вот почему я могу узнать, что это церковь Иисуса Христа, поклоняешься Богу в духе и истине. Именно только по вот этому одному, если вы будете иметь любовь между собой. И на то время я уже побывал во всех трех, как я уже говорил, везде с этим вопросом сам для себя. И когда я сел дома, проанализировал, я понял, что это только здесь. Ну, я просто нигде больше этого не увидел. И я пришел, и уже тогда шли занятия к крещению, мне уже предлагали перед этим, не хочешь ли ты. Я сказал: нет, я не хочу, мне в этом нет нужды. Меня спросили: как не имеешь нужды? Я встречный вопрос, я говорю: ну а что такое крещение? Мне говорят: ну, обещание Богу, доброй совести. Я говорю: правильно. Вот это обещание я дал в день моего покаяния. А где, говорю, написано? Найдите мне, где написано в Библии: залезь в воду, стань субботником. Сегодня побегу. Где написано в Библии: залезь в воду, стань баптистом. Завтра пойду сделаю. Где? Ну, конечно, таких слов никто не мог найти. И я... Все, вот написанного нету, все, отстаньте от меня. И когда прошло срок этот, я пришел и говорю: так, записывайте меня. Мне говорят: что, нашел, где написано? Я говорю: нашел. Записывайте, я тоже хочу.
То есть Дух Святой, Он открывает волю свою и через Писание, и также через Церковь. И для вас стало очевидным, что те верующие, с которыми вы встретились, это были верующие по Новому Завету, да?
Да, да, это было во всем видно, во всем, просто во всем. Не могу сказать, что это было массово, что это было видно из всех. Но из тех нескольких человек, которые протянули ко мне руку дружбы, руку знакомства и такого искреннего участия в моей жизни, искреннего такого понимания и желания помочь, вот я понял, что это здесь.
Вообще, вот это интересно. Вы сказали, что было только несколько человек, которые, ну, понимали, кто вы. Я думаю, что, наверное, нашлись те, которые где-то с опаской относились, да. Вот, откуда человек пришел, из мест заключения и так далее. И я предполагаю, что сегодня нам, верующим, тоже необходимо многое узнать об этом. То есть, вот что, по-вашему, нужно было бы сказать сегодня обычному верующему человеку о той культуре, которая остается за решеткой, и как нам лучше молиться и лучше достигать тех людей, которые находятся там?
Ну, достигать, вы сами сказали, лучше всего молитвой. И, конечно же, каким-то простым участием. Я помню, что когда уже я покаялся, и я там еще нашел двоих таких, как я, похожих, мы очень долго, много времени проводили разом, исследовали Писание, друг другу задавали вопросы, мы выучивали псалмы на память, сами придумывали на них музыку, сами себе пели. Я помню, что в тот момент, когда мне уже где-то оставалось, может быть, там месяц-два, полтора, не помню точно, один из нас, Саша был такой, Абов с Одессы, пошел на свидание. Пришел со свидания, говорит: Сикорский приезжал. Мы никто не знали, кто такой Сикорский, но мы несколько раз читали его несколько стихов в журнале «Вера и жизнь». Виктор Моляш Сикорский. На сегодняшний день это мой хороший друг, проживает в Киеве, занимается тюремным служением. Вот. На то время я его не видел, но я что запомнил, что когда этот Саша вернулся со свидания, он говорит: Сикорский приезжал. Он, как сейчас помню, принес отрывной календарь «Лучи света на каждый день» и шоколадку. И это было, знаете, ну, таким, я не знаю, как вот ангел какой-то вот был здесь. Вот Сикорский приезжал, шоколадку привез. Мы эту шоколадку разломали там на вот эти вот маленькие кубички между собой, там разделили, еще позвали тех, там, кто был. И это что-то было такое, знаете, сверхъестественное.
То есть даже такой небольшой знак внимания, он, да, очень много значит.
Да, для меня это было очень сильно. Я не знаю этого Сикорского, я сел, написал ему письмо там благодарственное, что, ну, мелочь, вообще мелочь, одна шоколадка. Мы ее там человек на 8, по-моему, разделили. Вот, и я написал ему письмо благодарственное, что это что-то такое, что-то с неба было такое. Вот. Это ответ на то, чем можем мы участвовать. В первую очередь молитва и, конечно же, каким-то таким вот, ну, для человека возрожденного, каким я отношу и тех людей, которые на то время были со мной, ему не важно количество, вот сколько вы, 10 шоколадок или одну. Вот для меня было вот важно, вот, мне досталась-то там восьмая часть, да, этой шоколадки, но это было что-то такое вот, такое, вау, думаю, ничего себе, он нас не знает вообще, не видел никогда, и шоколадку привез, вот это да, это было очень эффектно.
Когда вы вспоминаете прошедшие годы и опыт тюремного заключения тоже, скажите, о чем вы жалеете больше всего?
Больше всего жалел тогда, в день покаяния, и жалею по сегодняшний день, что это произошло слишком поздно. Я настолько, я, как сейчас помню, я сильно плакал и говорил, Господи, 28 лет жизни, они ушли в никуда, и там же нету ничего хорошего в этих, за эти 28 лет. Я же никому не принес пользы, ни обществу, ни родителям, ни государству, ни себе, в конце концов. Ну, ушли вообще как... Не знаю даже, как назвать, куда они ушли. В никуда ушли. Вот это для меня самое было больно, что за 28 лет можно было сколько добра хотя бы сделать людям, что было поздно. Самое большое сожаление, что я поздно каялся.
Чему научили вас эти испытания? И как сегодня, я знаю, что сегодня вы также занимаетесь тюремным служением, они помогают вам в этом служении?
Чему научили? Научили, наверное... больше всего понимать людей, находящихся в зависимости всевозможной. Я не скажу, что я сам был слишком глубоко зависим там, в каких-то наркотиках либо в алкоголе. Я все это баловался, как я говорю, я не был в зависимости большой, но я научился их понимать, это вот, пребывая среди них. И это мне и помогает. Вот на сегодняшний день я в основном посещаю, в Такоме у нас здесь есть... Immigration Center, где люди, которые могут быть депортированы, там депортационная тюрьма. И я когда прихожу и начинаю с людьми знакомиться, общаться, я говорю, что условия, в которых был я и в которых находишься ты, они разные. Конечно же, разные. Это Украина, а это Америка. Но тюрьма остается тюрьмой, где бы она ни была. На Украине, в России, в Африке, в Америке, неважно. Важно то, что я знаю, что они чувствуют. В любой тюрьме, в какой бы ты ни находился, в Африке или в Америке, твое внутреннее состояние будет одинаково. Ты можешь есть бананы, можешь есть корку хлеба или эту баланду, которую мне давали, но внутренне ты будешь оставаться таким же. Такой вот давка вот эта вот твоя и... Борьба, искание ответов, искание крайних, что вот там тот виноват, там меня сдали, там меня продали, там меня подставили. Это будет в любой тюрьме. И вот это мне помогает найти подход буквально к любому, с кем я общался. За время моего общения был только один человек, который отказался со мной общаться. Я когда пришел, познакомился с ним, сказал цель моего визита, что, говорю, если хочешь, то я буду приходить к тебе регулярно, раз в неделю мы будем говорить на вот такую-то тематику. И он в первую встречу согласился, сказал, что да, а когда я через неделю пришел, то офицер, который на фронт-деске сидит, сказал, что, ну, спросил у меня, ты, говорит, его френд? Я говорю, да, френд. Ну, а ты, говорит, откуда френд? Из чёрчи? Я говорю, да, из церкви. Ну, он сказал, что ни с какими друзьями из церкви общаться не будет. Вот это был единственный вариант. А все в основном идут на контакт. И несколько человек у меня есть, которых депортировали. Мы с ними сейчас по скайпу связываемся, общаемся. Они мне звонят, я им звоню. Рассказывают они, чем они занимаются там. Я им рассказываю, кто еще тут. Они многих помнят. Там, то привет передают, то так. Ну, вот так в таком.
А какова ситуация с заключенными здесь, особенно с теми, кто из русских, украинцев, из славян?
Знаете, ситуация для меня была поначалу очень такая, ну, шокирующая, да, я человек, пришедший из мира, я думал, что дети, выросшие в семьях верующих, что, ну, им этого не грозит, и когда я первый раз приехал в Такому, я этот день хорошо запомнил, там было 40 человек русскоговорящих, из них было 39 из верующих семей. Был один спортсмен, который приехал выступать здесь по плаванию, и там как-то хотел остаться. И все остальные были из верующих семей. Да. Масса парней, у которых родители служителя, не просто верующие, да, какие-то занимали даже поста Вот, и были даже такие, которые пытались мне проповедовать. Я прихожу, и он начинает, ну, в процессе знакомства, не с первого раза, там где-то с третьего, как сейчас помню, был один парень, не буду называть его имя, он меня сидит и говорит: «Ты неправильно понимаешь Библию». Я ему говорю: «Слушай, подожди, подожди», говорю, «останавливайся, остановись», говорю, «ты по ту сторону стекла, а я по эту, и ты мне рассказываешь, что
как
я
неправильно понимаю Библию».
Да, очень было тогда, он мне так внушительно: «Да ты неправильно Библию понимаешь, ну не так это там все так». Вот. Были такие, потому что багаж знаний у них, конечно, больше, чем мой, да, они с молоком матери это все впитывали от деда-прадеда, да, очень многие места знают на память, там все так, все, знаете, ни к чему не придерешься, но, как я замечал, что говорю, ну, ты пойми, что мы по разные стороны баррикад, и это уже ответ на вопрос, правильно я понимаю Библию или неправильно, он говорит: «Да это то, что я тут, это ерунда, вот Библию ты неправильно понимаешь».
Да, то есть, а то, что я вот дошел до этого, да, то есть мало кто там признает, что да, действительно, я виновен, и я должен попросить и у Бога, и, может быть, даже у властей прощения.
Нет, я вам скажу, что из моих подопечных, или как их, не знаю, назвать, из моих друзей уже, они не подопечные, мои друзья, в основном они становятся друзьями, то в основном наоборот, что понимают, да, вот один из последних, опять же, не буду озвучивать его имя, чтобы не травмировать близких и знакомых, у него был очень заметен прогресс. Мы с ним общались где-то около 2 лет, я к нему ходил. Ну, не каждую неделю ходил, с перерывами, но в процессе знакомства мы были около 2 лет. Он больше 2 лет тут просидел, его сейчас депортировали на Украине. Но был очень заметен прогресс его вот духовного такого прозрения. Да? В первой встрече, когда я к нему приходил, это я вам не могу говорить, это такой блатной был весь такой, да у меня за 600 тысяч уже был дом в 23 года, да я там это, я то, оружием там торговал. И такой весь наблатыканный, такой весь не подходи, что ну что ты просто, ну вот все. В процессе общения, вот когда уже буквально за полгода перед депортацией, это был абсолютно другой человек передо мной сидел, абсолютно другой. Я ему уже так и говорил, говорю: «Слушай, тебя не узнать», говорю, «ты что, ты помнишь, как мы с тобой общались, да?» Он абсолютно по-другому смотрел на жизнь, он говорит: «Это Господь дал мне еще один шанс, это Бог хочет, чтобы вот это, меня через это провел». Я сидел и просто, ну, глаза раскрывал, думаю: «Вау, я тебя не узнаю, что с тобой делается?» Вот, приходят к познанию, и перед ним был Богдан тоже, это также, ну, тот с первых дней понимал, что, и сразу он говорит: «Я все воспринимаю из руки Божьей, где я должен быть, на Украине или в Америке, неважно», и, слава Богу, уже больше где-то, да, уже около 2 лет, как его депортировали, мы с ним связываемся по скайпу, созваниваемся, он при церкви, все, слава Богу.
Буквально 2 минутки до конца нашей радиопрограммы. Если вкратце, ваше пожелание тем, кто либо сейчас за решеткой, либо их родственникам?
Большое пожелание родственникам, чтобы они ни в коем случае от них не отворачивались. Ни в коем случае. Я знаю такие семьи, где мама поддерживает с сыном отношения, а отец не хочет, мол, не знать, не слышать, не писать. Вот так, знаете, отречение. Это очень и очень большая ошибка. Ни в коем случае не отворачивайтесь. Почему? Объясню. Это один из тормозов, которые работали в моей жизни и в жизни других. У кого не было, ни, как мы говорили, ни фрага, ни родины, ни родных, ни близких, у них теряется смысл вообще существования на земле. Не только жизни, а вообще существования, потому что это уже не жизнь, а существование. Они теряют смысл существования, потому что их никто не ждет, они никому не нужны. И они понимают, что это так, и поэтому у них теряется последний вот этот сдерживающий фактор, какой-то тормоз такой внутренний, что вот кому-то еще может быть больно, да. И тогда это, ну, люди еще ниже опускаются. До тех пор, пока с ним хоть кто-то поддерживает отношения, пусть не надо ему там в каждом письме писать, что ты мой там самый любимый, там сыночек или как, но просто поддерживать отношения. Обязательно, не отворачивайтесь ни в коем случае, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, что бы он ни выкинул, какой бы зехер еще ни сотворил, не отворачивайтесь, продолжайте с ним поддерживать отношения в письмах, в как-то там, в любой другой форме, но никогда не отворачивайтесь. И пожелание всем, и себе в первую очередь, побольше проводить с детьми время. Просто проводите с ними время. Поиграйте в мяч, сходите в парк, не знаю, займитесь чем угодно, но проводите с детьми время.
Потому что это впоследствии может иметь решающее значение в том, каково будет их будущее. Так я понял
да,
вас?
Да, да.
В сегодняшней нашей передаче мы беседовали с Александром Савчуком. Александр, очень интересно было с вами беседовать. Я думаю, что сегодня не последняя наша встреча. Я знаю, что, ну, например, мы могли бы еще поговорить о Никарагуа, так вот закидывая удочку на будущее. И нашим радиослушателям, и вам тоже говорю. Поэтому добро пожаловать в нашу студию еще в будущем. Спасибо, что нашли время и возможность прийти сегодня.
Спасибо и вам. Я думаю, что еще увидимся, услышимся.
Всего доброго. До свидания. До следующей встречи в эфире. До следующей недели. С Богом, дорогие друзья.
До свидания.